«Выход в город». Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2021.
Радио «Спутник» продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. И в студии у нас сейчас Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, здравствуйте, рад вас приветствовать у нас.
Приятно, спасибо большое, замечательная студия.
Спасибо вам большое, мы стараемся, чтобы нашим гостям тоже было приятно у нас здесь находиться и безопасно в условиях коронавирусной инфекции, что тоже очень важно. Михаил Ефимович, вы только что, как я понимаю, были на сессии «Глобальное лидерство России в мировой гонке за лучшее управление». Кадры. Как
да,
ваше впечатление?
Это справедливо. Я думаю, что разговор был очень содержательный, потому что речь шла не только о каких-то гипотетических возможностях, хотя всегда надо думать о будущем, но речь шла уже о конкретных решениях, потому что в работе сессии принимали участие и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Владимирович Кириенко и генеральный директор Росатома Алексей Евгеньевич Лихачев, и Дмитрий Владимирович Конов, председатель правления акционерного общества «Сибур», ну и так далее. Я не буду всех перечислять. Принимали участие и мои коллеги Евгений Александрович Примаков, руководитель Россотрудничества, а также иностранные специалисты, иностранные наши тоже коллеги, которые работают в России уже не первый год.
И которые могут сами рассказать, что нужно, да, для привлечения управленческих кадров в Россию непосредственно.
Но вы знаете, тут ситуация, конечно, в высшей степени серьезная. Я объясню, почему. Сегодня у людей, которые хотят реализовать себя, реализовать свои возможности, в общем, абсолютная свобода выбора. Если они не получают возможности реализации на каком-то одном месте, они отправляются в другое.
Получают новое образование.
Из одной страны отправляются в другую, повышают свои компетенции, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, в этом случае надо понять, что же Россия может предложить. И это вопрос весьма и весьма серьезный. А предложить, с моей точки зрения, и с точки зрения коллег, которые принимали участие в сегодняшней сессии, Россия может многое. И прежде всего, я думаю, что с этим согласятся все участники сессии, Россия может предложить амбициозные проекты. Вот на самом деле, как это ни парадоксально, люди хотят амбициозных проектов. Люди хотят участия в крупных проектах для того, чтобы реализовать себя.
Ну если да, ощущать, что ты делаешь что-то очень важное и нужное.
Да, причем в таком планетарном свойстве. Да, да. У нас есть для этого целый ряд направлений, которые сегодня привлекательны. Причем привлекательны именно, повторюсь, с амбициозной точки зрения. Это, естественно, все, что связано с атомной энергетикой и вообще с исследованием атома, ну, с исследованием всех ядерных проблем, это, безусловно, вот я, например, это ощущаю, потому что я являюсь представителем России в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества СНГ, и мы уже много лет довольно проводим такой летний семинар, который посвящен проблемам современного состояния нанотехнологий и ядерной энергетики в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. И я вижу, какая конкуренция за участие в этом семинаре со стороны наших молодых коллег, он ориентирован прежде всего на молодежь, в СНГ. Именно потому, что это направление развития науки сегодня очень важно. В России по-прежнему оно является флагманским, а Россия по-прежнему является флагманом в развитии этой отрасли. Потому что даже самые крупные программы, но мы об этом как-то редко, по-моему, говорим, ну, например, ЦЕРН, вот коллайдер андронный, который в свое время был создан Евросоюзом, кстати сказать, институт в Дубне – это ответ на вызов Западной Европы. Так вот, в андронном коллайдере приблизительно 25% российских ресурсов, конечно, и там работает довольно много российских специалистов.
Это касается и вот этой установки ИТЭР, которая во Франции по термоядерному синтезу, попытки создать термоядерный реактор, там тоже очень много. И российские же ученые создавали также и материалы, насколько мне известно, и участвуют непосредственно.
Самое главное, что в свое время еще в Курчатовском институте и его коллегами была создана идея вот этого движения, как бы созданию и синхрофазотронов, и коллайдеров там, и так далее. И то, что сегодня в России происходит, и строится и в Протвино, и завершается строительство в той же Дубне, то, что Россия участвует в ряде проектов, скажем, в Германии, очень важных сегодня, с немцами у нас такая десятилетняя программа научного сотрудничества существует, и это очень серьезное такое движение – Все это не может не привлекать молодых людей. А управленцев, ученых. И, повторю, конечно, современная жизнь иная. Никто не хочет жить в палатках. Это, так сказать, романтика...
Очень важные бытовые, да, условия.
Да, романтика существует, но она существует в несколько ином аспекте. Вот Сергей Владимирович приводил пример. Сегодня в конкурсе «Лидеры России», да, «Россия – страна возможностей», есть школьный трек. Да, и в нем участвуют старшие школьники. Сегодня поступило 2 миллиона и около 400 тысяч заявок школьников на участие в этом конкурсе. Да? А в результате, об этом говорил, по-моему, Леша Комиссаров, Алексей Комиссаров, что там есть такой манок путешествия на арктическом ледоколе по Арктике. Да? И вот ребятам это очень интересно. Ну, никуда, вы поймите, романтика – это часть человеческой природы.
Конечно.
Но, с другой стороны, вот там же выступал и Дмитрий Владимирович Конов, председатель правления Сибура. Я очень, так сказать, хорошо это не знаю, не это предприятие, но я знаю город, в котором они располагались. Это Тобольск. И я помню еще, когда я был министром, в начале 2000-х годов, когда еще был замминистром в середине 90-х, всегда была проблема. Нижний город и верхний город. Нижний город Тобольск – это старая столица Сибири. Верхний – это нефтехимия, выбросы, экология. Всегда вот такое было некоторое такое напряжение между двумя городами. Как бы жители тобольчане, они с таким напряжением относились к тому, что это была комсомольская стройка, понаехали туда, что называется, специалисты разные. А вот сейчас они запустили новую очередь нефтехимического комбината. Это вообще 22 век, значит. Угу. Но для того, чтобы привлечь и специалистов, там, скажем, из Москвы, из Петербурга, из Нижнего Новгорода, нужно создавать инфраструктуру.
Конечно.
А инфраструктура – это не только там спа, рестораны, но это школа для детей, это хорошее высшее образование. Ну,
больница,
и так далее, и так далее.
Культурная, да,
какая-то компонента.
Жизнь.
Да? Вот сегодня, когда крупные компании, такие как «Росатом», или «Сибур», или там «Новатек», или «Газпром», или «Роснефть», неважно, создают новые проекты амбициозные, на которые нужно пригласить специалистов. Понятно совершенно, что нужно развивать в том числе и инфраструктуру. Но удивительное то, что в России есть манок. Россия такая страна, в которой все время что-то происходит.
Нет.
Вот наши западные коллеги, они об этом говорили, что вот выступал директор по стратегии, директор представительства Пепси-Колы по России, азиатским регионам там, и так далее. Он говорит, в России интересно. Ну, интересно. И в этом смысле в Россию тянутся экспаты, что очень непросто на самом деле. Но там, скажем, Рената фон Флеминг, который является независимым директором ПАО «Совкомфлот», да, она работает здесь много лет. Как у меня есть такая старая моя немецкая, ну, она молодая, естественно, немецкая подруга Андрея фон Рихтер, которая была и до сих пор осталась почетным президентом Комитета восточной германской экономики. И это женщина, которая здесь живет последние там, 40 лет почти. Это серьезно.
Конечно,
люди приезжают в Россию и остаются не только потому, что их связывают, начинают семейные
узы. 40 лет – это уже фактически навсегда.
А потому что Россия – страна, в которой интересно жить. И это правда. Надо сказать, что вот мы в Петербурге, но я скажу сейчас как москвич, я прошу прощения, когда сегодня мои там зарубежные партнеры приезжают в Москву, они потрясены. Они потрясены качеством города, качеством инфраструктуры, открытостью, доброжелательностью.
Ну,
вы знаете,
конечно,
вот очень обидно,
нет что... беспроблемных городов,
нет,
особенно
нет.
Мегаполисов, но Москва классная.
Москва классный город, я говорю об этом с огромным удовольствием, при том, что я очень люблю Петербург и приезжаю в Петербург. И Петербург – это действительно северная столица и столица Российской империи. Но я повторю, сегодня для развития человеческого, не случайно, Алексей Лихачев сказал, что главная задача «Росатома», что прозвучало парадоксально, это все процитировали, хочет стать лучшей в России по раскрытию человеческого потенциала. Да, потому что «Росатом», вот смотрите, что делает «Росатом»? «Росатом», скажем, строит какую-то атомную станцию за рубежом. Для этого тут же необходимы кадры.
Да.
Там открываются образовательные
центры.
Приезжают студенты в Россию учиться этому. Ну и так далее. И начинается определенное движение, которое дает рост. Вот, знаете, мне кажется, что большая ошибка и большое непонимание того, что, знаете, вот говорят, ну вот сегодня там санкции, пресс и так далее, и так далее. Это, знаете, это было всегда. Вот всю мою жизнь, я еще все-таки советский человек, я 40 лет прожил при Советском Союзе, всегда были проблемы и всегда были сложности. Они были другими в 90-е, третьими, там, в 2000-е, сегодня они четвертые, неважно. Но ясно совершенно одно. При желании есть возможности. И то, что вот я являюсь председателем наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», я вижу просто, как люди из разных регионов России понимают, что есть перспектива. Это же очень важно.
Вот. И, Михаил Ефимович, может, тогда не привлекать из-за рубежа, а свои ковать кадры?
На самом деле, в этом движении, таком, в перетекании кадров из одной стороны в другую, ничего страшного, с моей точки зрения, нет. Другой вопрос, что так было всегда в России.
Да.
Это, начиная еще не с Петра Первого даже, это тоже не совсем так. Начиная еще с Ивана Васильевича. Это было всегда в России. Немцы появились, как вы знаете, немцы, ну, иностранцы, появились значительно раньше, чем Петр Первый.
Пошли культурные, не только обмены.
Открывать окно, прорубать окно в Европу. И это нормальный процесс, с моей точки зрения, и Россия всегда была интересна. Но сегодня совершенно очевидно, что одна из задач серьезнейших – удержать лучших в России.
Да, к сожалению,
это серьезные
цифры,
проблемы.
Да,
я считаю, что отток. Не надо говорить о том, что вот такой отток происходит, там, и это ничего страшного. С одной стороны, да, ну, такое нормальное движение. С другой стороны, конечно, я вот вижу, как тянутся, скажем, в Россию наши коллеги, молодые люди из Евразес, из СНГ. Им интересно, им очень важно. И Россия дает им те возможности, которые могут не давать им в родных своих странах. Слава богу, есть, сохраняется язык, слава богу, есть еще вот эта вот общекультурная память, которая помогает этому. Но даже дело, повторю, дело не только в этом. Дело в том, что все равно, с моей точки зрения, у людей есть, они чувствуют перспективу. Вообще, это одна из тем очень важных, и об этом много говорит и президент, об этом говорят коллеги из администрации президента. Понимаете, нужно сегодня, на наших глазах как бы формируется образ будущего. Вот это очень важный момент. Потому что создание целого ряда институтов развития – это очень важная тема. Она важна не только экономически, она важна еще психологически. Потому что, знаете, как бы люди должны чувствовать, что впереди будет лучше, что завтра будет лучше, чем вчера.
Конечно,
это очень важная тема.
Да, чтобы был хоть какой-то горизонт планирования.
Да, да, да. Пандемия многое разрушила, но тем не менее.
Но многое и дала, с другой
она
стороны.
Она дала многое.
Как бы это неоднозначно не звучало, но это тоже есть.
Она заставила по-новому взглянуть на самих себя в каком-то смысле. И ясно стало, что мы можем справиться с пандемией. Это тоже очень важно, потому что «Спутник-5», который стал тоже символом сегодня привлекательности России. Знаете, как «Спутник» 1957 года, который заставил изменить всю систему образования, кстати сказать, в Соединенных Штатах Америки. Они так были обеспокоены этим, что они изменили систему образования. Так и «Спутник Ви» в 2020 году – это символы, которые показывают, что у России есть огромный научный такой креативный потенциал.
И как хорошо, что мы говорим об этом в студии «Радио Спутник». Да, я не могла извиниться,
да,
Михаил Ильич.
Естественно, но я поэтому три раза повторил слово «спутник», потому что это действительно сегодня символ того, что Россия – мощная держава. Не только ядерное оружие, да, но и научные прорывы. И как бы, так сказать, не сопротивлялись там в Европе, в Соединенных Штатах тому, что так сложно акцептировать, да, по их стандартам «Спутник Ви», но тем не менее «Спутник Ви» сегодня, повторяю, люди приезжают, сегодня такой новый туризм в Россию приезжает, чтобы привиться «Спутником Ви», причем из Европы.
Да, вакцинный туризм.
Поэтому, повторю, когда мы говорим о гонке за умами, а это, надо понять, это сегодняшний очень жесткий и серьезный процесс, который происходит в мире. Во всем мире идет гонка уже не только за ресурсами, но и за мозгами, я прошу прощения. За мозгами, за эмоциями. Люди креативные, востребованы
и
везде.
И горящие.
С горящими глазами.
Идеи, да.
Это очень важно. Поэтому мы, мне кажется, мало говорим о том, что У нас есть хорошее, мы всегда, это нормально. Знаете, когда я пришел работать в ГТРК, первое, что мне сказали, ребята, извести, хороших новостей не бывает. Когда я сказал, что ну, какие-то новости. Знаете, когда я работал на канале «Культура», новости были самой большой проблемой, потому что у нас были только хорошие новости. Открывались вернисажи, они говорили, ну, что это за новость, это ерунда. Вот если бы там украли картину, это новость. Там кого-нибудь избили на премьере, это новость. А вам премьер. Такого не бывает ничего. На самом деле, мне кажется, что одна из очень важных задач сегодняшней, в том числе сегодняшних медиа, находить и искать те точки роста, которые существуют в стране. И это очень важно. И рассказывать об этом по-человечески. Потому что на самом деле это не просто проценты добычи нефти, угля или что-то еще. Это человеческие судьбы о том, как люди реализуются. При том, что...
Это, знаете, вдохновляет это тоже очень, да.
Очень интересная тема. Она отдельного, может быть, требует разговора. В принципе, мобильность не очень высокая в России. Люди не хотят ездить за работой. Люди раньше, как бы это люди там, моего поколения, знаете, когда они становятся на какое-то место, получают квартиру, им уже
не хочется далеко,
да,
куда-то, да.
Куда-то далеко передвигаться.
Уже корни,
да, пускаешь, корни. Это то, вот что, кстати сказать, такой российский менталитет, хороший, плохой, по-разному.
Ну,
я,
такой,
я, так сказать, сторонник малой родины, и я считаю, что это очень важное всегда место. Но сегодня жизнь более мобильна, и молодые люди готовы передвигаться и готовы двигаться за работой. Это новая мотивация, потому что они движутся не только за деньгами, они двигаются за самореализацией. Это очень важный момент.
Вот, Михаил Ефимович, при этом, когда общаешься с учеными, например, российскими, некоторые из них высказывают такую мысль, я не говорю, что все, но есть и такая точка зрения, что с точки зрения науки в России иногда, с одной стороны, хотят быть лидерами и хотят быть передовой страной с научной точки зрения. Россия таковой и является во многих областях. С другой стороны, есть определенная такая опасливость, знаете, что, мол, пусть сначала это обкатают на Западе, внедрят, мы посмотрим, а потом у нас это сделаем. Хотя есть уже наработки, только дайте ученым просто хотя бы денег и возможности.
Ну, знаете, вы произнесли абсолютно русское слово «внедрение». Вот это в Советском Союзе внедрялись достижения научной мысли в индустрию. На самом деле сегодня индустрия ищет новаций. Другое дело, что индустрия любит краткосрочные или, в крайнем случае, среднесрочные вложения, потому что она хочет возвращать деньги, вложения в фундаментальную науку и фундаментальные исследования, которые дадут отдачу через 25 лет, для индустрии не всегда подъемны. Поэтому, в принципе, фундаментальная наука – это всегда забота, скорее, государств, чем, собственно, самой экономики впрямую. Но проблема стоит в том, что у индустрии, вот знаете, вот я приведу пример в фармацевтику, да, очень характерный пример. Западные компании скупают новейшие разработки, новейшие идеи и кладут их в сейф. Наши делают приблизительно то же самое, просто такого количества разработок новейших нет. По одной простой причине. Пока вы можете вылечить кого-то аспирином, или, так сказать, я сейчас не хочу называть названия лекарств более сложные, да, от тромбозов, которые сопутствуют ковиду, как вы знаете, да, существует целый ряд лекарств, и они очень разные. Одни работают на микроуровне, другие работают на более крупных элементах кровотоков, да, и в этом смысле их много. Пока работают самые употребляемые, самые известные, индустрия занимается этим. Пока работает старая, что-то более или менее, то зачем внедрять новое? Это очень серьезная тема, на самом деле, при том, что
все понимают...
Ну да, потому
что есть такая вещь, как онкология, которая...
Ведь, понимаете, мы все время говорим о модернизациях,
да.
То есть мы хотим догнать, улучшить, сделать то, что... А надо думать об инновациях. Нам нужно прорывное. Проблема в науке стоит не в том, чтобы догнать, а проблема в науке стоит в том, чтобы придумать такое, чтобы опередить. И вот здесь возникает вопрос, кто потребитель? Кто это будет потреблять? Если, скажем, в военно-техническом,
конечно, многие же технологии,
сфере,
они двойного назначения,
да,
в этом нет ничего такого.
Они
и
нуждаются в прорывном всегда. То если старый пылесос работает, зачем делать новый? Понимаете, если он хорошо...
Ох, я в бытовом смысле если не соглашусь, Михаил Ильич.
Если он хорошо продается, если хорошо продается старая стиральная модель...
Если хорошо востребована, да.
Понимаете, да, вот это все такая непростая вещь. Поэтому индустрия, с одной стороны, она хочет нового, а с другой стороны, в каком смысле консервативно? Понимаете, если не возникают новые задачи. Вот сегодня, там, скажем, климат – новые задачи, да?
Да.
Выбросы углеводородов там, да. и так далее. Поэтому все нефтяники, газовики, они говорят одно. Да, окей, хорошо, да, мы будем вкладываться, возможно, в зеленые энергетики, мы будем заниматься водородом, мы будем заниматься электромобилями там, и так далее, и так далее. Но главная наша задача – снизить выбросы углекислого газа на нашем традиционном производстве. Нам нужно прежде всего это. Мы с водородом потом разберемся. Это вообще такая сфера, такой технический фантазий.
Сейчас уже, да, уже Россия уже делает и на это ставку. Нет,
да все понятно, но тем не менее, понятно совершенно, что традиционные углеводороды будут еще там востребованы лет 50, а то
конечно,
и 100.
Конечно, все эти разговоры про конец эпохи нефти и газа, это
это вообще довольно смешная история. Все говорят, вот мы будем заниматься электромобилями. Класс. Электромобиль заряжается быстро, чистый, там и так далее.
Вот когда а с аккумулятором что делают?
Когда втыкают, этот во-первых, литий в аккумуляторе, он утилизируется плохо. Во-вторых, когда втыкают в розетку штепсель, чтобы зарядить этот аккумулятор, а электричество откуда берется? И это, в общем, такая непростая история, потому что все, например, грязные производства, да, европейские страны выводят за пределы куда-нибудь там в Азию, да, ну, а мы у себя как бы этим занимаемся. Все, я думаю, что я вам уже рассказал слишком много.
Михаил Ефимович, спасибо вам огромное, на самом деле. Нет, немного, я бы с удовольствием, мы бы продолжали и продолжали, потому что есть о чем говорить и в научном смысле, и в смысле привлечения кадров, и в смысле культурном тоже.
Ну, и в смысле международного культурного сотрудничества.
Безусловно.
Должен вам сказать, что у нас очень сейчас начнется активная и живая жизнь. Мы выйдем из онлайна и возрадуемся.
Обязательно возрадуемся. Спасибо большое,
спасибо
Михаил
большое,
Ефимович.
Спасибо большое, Маш, вам. Да.
Напомню, что в гостях в студии «Радио Спутник» был Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Спасибо вам.
Давайте встречаться. Чтоб было как раньше. Переговоры, деловые завтраки, дискуссии, споры. И обязательно инвестиции и новые контракты. Первое крупное деловое событие года, которое пройдет в офлайн-формате. Петербургский международный экономический форум. Снова вместе. Экономика новой реальности. Так звучит его главная тема. Каким будет постковидный мир? Спросим мы у бизнесменов и политиков. И обсудим в эфире «Радио Спутник».